Здравствуйте. Заключительная в этом году программа «Пятый аргумент». Я рад приветствовать всех, кто настроился в эти предпраздничные вечера на нашу радиостанцию. И, как всегда, предлагаю немножечко поспорить. И повод, прямо скажем, мировоззренческий. Вот какая новость потрясла мое воображение. Китайский ученый Хэ Цзянькуй получил 3 года тюрьмы за незаконные эксперименты с модификацией генома эмбрионов. В результате его экспериментов, мы это неоднократно рассказывали здесь, на волнах нашей радиостанции, про это говорили все мировые СМИ, появились на свет сначала 2, потом еще 1 ребенок с измененными генами, которые, как утверждает автор этого исследования, эксперимента научного Хэ Цзянькуй, позволяют детям не получить вирус иммунодефицита человека от своих родителей. Положительных как раз по ВИЧ, носителей этого самого вируса. И в итоге суд города Шэньчжэнь приговорил его к тюрьме, к штрафу в 3 миллиона юаней, и его 2 помощников тоже приговорили к штрафам, и одного к 2 годам, другого к 18 месяцам лишения свободы. И вот я когда про это услышал, то почему-то вспомнили, знаете, такие школьные истории про то, как, например, инквизиция судебная дело Галилея Галилео по поводу его взглядов на Вселенную. И хотя, может быть, кому-то на первый взгляд покажется, что это очень смелая параллель, тем не менее, тогда вот в конце 16-го, начале 17 века представление о Вселенной было на острие науки, и Галилей как раз доказывал, что Земля вращается, как вы помните, вокруг Солнца, и ему приписывается эта фраза, которая вошла в легенду, и все-таки она вертится, сказанная уже после того, как он отрекся от своих взглядов. Книга его под названием «Диалог о 2 величайших системах мира, Птолемеевой и Коперниковой», была внесена в индекс запрещенных книг католической церковью. Он был осужден, вынужден был отречься, только в конце 18 века, даже скорее формально в начале 19-го, была его книга вычеркнута из индекса запрещенных книг. Церковь признала, что его взгляды имеют право на существование. Сегодня, когда я читаю про этого самого ученого Хэ Цзянькуя, то в глаза бросаются следующие оценки. Например, вице-министра Китая по науке и технологиям Суй Нанпина. Эксперимент перешел грань морали и этики, которой придерживается академическое сообщество, оказался шокирующим и неприемлемым. Еще судья, собственно, в своем приговоре говорит буквально следующее. Они перешли все этические границы. Вот этика... Так или иначе, это то, о чем договариваются люди. В конце концов, представление о том, как устроен мир, это, в общем, тоже, то, особенно тогда, в начале 17 века, это то, о чем люди договорились, чему они на данный момент верят. И вот это вот осуждение ученого, мне кажется, это как раз то, о чем имеет смысл говорить. Может быть, имеет смысл говорить о том, как сегодня мы относимся к науке, готовы ли мы осуждать тех, кто осуществляет какие-то прорывы в области знания, или нет. Вот давайте об этом и поговорим. Как всегда, можно писать свое мнение по поводу этого конфликта. Я еще раз повторю, это мировоззренческий конфликт. Что можно и что нельзя человеку, если есть устоявшиеся представления и есть этические границы, которые тоже считаются на сегодняшний день устоявшимися. 8-903-170-63-63 это для тех, кто в WhatsApp и Viber нам пишет. 5533, короткий номер для смс-сообщений, слово «Вести» в начале текста. Естественно, я включу телефон прямого эфира, но пока давайте говорить с экспертом.
Аргументы эксперта.
Заместитель директора по науке Института биологии и развития имени Кольцова Российской академии наук, доктор биологических наук Алексей Куликов выходит на связь со студией Вести ФМ. Алексей Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот если мы говорим конкретно об этом самом Хэ Цзянькуе, то с вашей точки зрения, он преступник?
Ну, с моей точки зрения, это человек, который действительно перешел некие моральные нормы. Это скорее несчастный экспериментатор, забывшийся несколько. Поэтому по общим юридическим законам, да, преступник. И я поясню свою точку зрения. Я слышал вот сейчас ваш монолог по поводу этических норм. Дело в том, что и этические нормы постепенно со временем меняются и развиваются. И развиваются наши представления о природе, о наших возможностях, о возможностях медицины. Это все отрабатывается. Этические нормы в данном случае, да, это предмет общественного договора. И это предмет общественного договора сознательных, сознающих все людей. В данном случае, когда развивается медицинская технология, разрабатываются новые лекарства, они проходят общепринятые стадии валидации, там стадии принятия допустимости использования технологий или лекарств. При этом на следующих стадиях, когда проверено на животных, когда проверено человеческих клеток или тканей, вот, но человек здесь еще не используется в качестве проверки. На последней стадии, когда убеждены, что это безопасно, испытания ведутся в клиниках открыто на больных, причем на больных, которые, как правило, имеют ту или иную достаточно тяжелую форму, где какого-либо заболевания, где современные лекарства малоэффективны или неэффективны, и больные полностью осознанно соглашаются на применение, на участие в эксперименте применение вот этих новых лекарств. На этой стадии доказывается, что они более эффективны, чем имеющиеся, потому что если они столь же эффективны, то они не принимаются, а если они более эффективны, они принимаются и уже получают официальное разрешение. То же самое касается всех этих технологий. В данном случае мало того, что технология никак не принята, еще не проведена официальная вот эта вот международная, мировая, и даже внутри стран, вот по данному конкретному случаю, по устойчивости к ВИЧ-инфекции, это все не проведено испытание. Эксперименту подверглись дети новорожденные, даже, собственно, вот яйцеклетки, из которых эти дети были получены. В данном случае получили людей, из которых вырастут взрослые люди, которые участвуют в эксперименте без их согласия. Вот как взрослые люди мы с вами вдруг узнаем, что нас без нашего согласия в темную использовали для чего-то. Я думаю, что первым чувством нашим будет, если не ярость, то чудовищная растерянность и оскорбление.
Алексей Михайлович, простите, а можно? Да? Я сейчас не буду вдаваться, естественно, в какие научные процессы, я тут не силен. Но вот с точки зрения этики, я до сих пор слышу противников, например, такого способа, как экстракорпоральное оплодотворение. И противники эти говорят, что поскольку убиваются зародыши для того, чтобы отобрать там 2-3 здоровых, то это аморально. Поскольку, вот опять же, я могу сказать, что эти яйцеклетки, оплодотворенные искусственным способом, никто не спрашивает, хотят они рождаться, не хотят они рождаться. Но по поводу ЭКО, спустя какие-то, не знаю, годы или десятилетия, может быть, которые прошли вот с момента изобретения такого способа, общество договорилось, что нас это устраивает. Нас устраивает, что там из 10, например, двух подсадят, а 8 в унитаз. Понимаете? И тогда все хорошо.
Я поясню свою точку зрения, и, наверное, я, конечно, боюсь ошибиться, но это будет достаточно общая для науки и медицины точка зрения. Во-первых, при попытках зачатия ребенка большое количество яйцеклеток также не удается им оплодотвориться или не удается прикрепиться к стенке матки, и они погибают примерно в том же самом проценте. Во-вторых, о какой морали, о моральности идет речь, если мы тем самым обеспечиваем семью, которая в противном случае могла быть бездетной, обеспечиваем ребенком.
Простите, сразу я скажу. А что тогда морального в том, что этот самый китаец попытался хотя бы обеспечить здоровье этим детям от ВИЧ-инфицированных родителей?
А вот здесь аморальность в том, что эта технология совершенно не отработана. И есть риск, что при применении этой технологии заодно с редактированием данного участка генома отредактируется еще несколько совершенно неизвестных. И это могут быть очень значимые гены, где похожая последовательность. Вот в этом-то и весь риск применения этой технологии на данном этапе, что она не обеспечивает 100% точности. Она точно работает по выбранной последовательности, но она может с вероятностью определенной сработать в других участках генома и изменить его. А вот это уже будут незапланированные изменения, которые могут быть связаны с тяжелыми вредными мутациями.
А тогда...
И вот тогда дети будут устойчивы к этой ВИЧ-инфекции, но будут горбатыми, там, одноглазыми или еще какими-то. Риск этот есть. Угу. Технология должна быть отработана настолько, чтобы обеспечить 100% вероятность, что мы отредактировали только этот участок и больше ничего не затронули.
А тогда вот, Алексей Михайлович, поскольку вы наверняка знаете тоже эту проблему, скажите, пожалуйста, а когда, например, вот проходит испытание новых лекарств или технологий? Вот собирают добровольцев. Они, да, правда, взрослые люди. Тут вот мы, они не эмбрионы, они взрослые люди. Они идут на, в общем, осознанный риск, потому что никто им не может гарантировать, они подписывают специальные бумаги, что применение там того или иного препарата, который они там вот в контрольных группах принимают, не повлечет каких-то осложнений. Но ведь все равно каждый раз наука для того, чтобы что-нибудь сделать, она вынуждена идти на какой-то риск. И два, там, не знаю, 30 лет назад, когда только, по-моему, 30 начиналось это экстракорпоральное оплодотворение, тоже никто не мог со 100% вероятностью гарантировать, что все будет хорошо. И споры про то, смогут ли эти потом дети иметь своих детей естественным путем, и как они будут развиваться. Они шли, пока не выросло поколение этих самых детей.
Совершенно верно. Но все равно, прежде всего, была проведена огромная работа. Ошибки были, вы прекрасно помните, и я думаю, слушатели, многие старшего поколения помнят ту ситуацию, проблему, когда применение противозачаточных средств привело в 50-е, 60-е годы, по-моему, в конце 50-х, к рождению детей с нарушением развития конечностей. Там одноногие, однорукие или безрукие рождались, да, детишки. Вот. Это был сильнейший гормональный сбой, который в дальнейшем приводил к нарушению эмбрионального развития. Вот. То же самое было проблема с глухонемыми. Вот ошибки допускаются. Действительно, всего предусмотреть нельзя. Но в данном случае массовой международной проверки в лечебных заведениях, в научных заведениях этой технологии в применении конкретно к редактированию генома вот уже человека, вот уже вот яйцеклеток, вот уже в медицинских целях, это должно было быть проведено. Мы должны быть уверены в этом. Понимаете, он, я говорю, это несчастный человек, да, потому что он, может быть, хотел, он хорошего хотел, действительно, да, но пока нет официального разрешения, пока нет вот официального решения, что это допустимо, когда это отработано в ведущих клиниках, когда указаны технологии, как применяются, какие реактивы, какая длительность тех или иных процедур, какие разрешенные инструменты научные, медицинские применяются при этом. И это делается на свой страх и риск, и делается, есть вероятность достаточно. Я в данном случае не могу, я не настолько серьезный эксперт именно конкретно в области редактирования.
Я же тоже, вы понимаете, целями, совсем, да, не про это. Я про принципы.
А принцип, да, принцип недостаточно проверено, но эта работа ведется. И на самом деле подобные технологии для лечения наследственных заболеваний, так называемых моногенных наследственных заболеваний, которые где однозначно известно, как с нарушением, которое смертельно опасно, которое приведет к смерти в младенческом или в возрасте, в подростковом возрасте. И когда у родителей вот неизбежно существуют вот эти вот мутации, которые вот приведут к такой ситуации, уже в Америке эта технология отработана и что-то разрешено. Более того, это разрешается делать на клеточных культурах, которые в дальнейшем используются при трансплантологии для того, чтобы замещать какие-то там мышечные ткани у человека, чтобы бороться с дистрофиями. Это постепенно все разрабатывается путем огромного труда, большого количества проверок. Поторопился, понимаете?
Да, понимаю. Алексей да. Михайлович, а вот скажите тогда, вот вы примерно описываете, как это должно быть. Ведущие клиники, проверки, и потом вот принимается решение уже на юридической базе. То есть, если бы, например, вот подобный эксперимент прошел в какой-нибудь ведущей там американской или европейской клинике, то был бы меньший скандал в мировом сообществе, например.
Вы понимаете, вот думаю, что в ситуации, когда эксперимент не согласован, когда вот получили только согласие от родителей и фактически тайно провели этот эксперимент, я думаю, там посадили бы просто сразу.
А вот просто тогда сразу. А поскольку вы тоже слышали мой вступительный монолог, вот тогда получается, что некий Галилей, прежде чем приступить к написанию книги о величайших системах мира Птолемеевой и Коперниковой, должен был пойти и согласовать свою позицию с руководством католической церкви там, Всемирной и Святой Инквизиции. И если они говорят, вы знаете, вот еще тут не прошли все согласования, мы еще не уверены в том,
нет,
что это будет полезно, не надо публиковать.
Не надо путать бурида с яичницей.
Почему?
Не надо, потому что есть научные исследования, где высказываются самые разные идеи, и в споре в научном сообществе среди специалистов доказываются одни, опровергаются другие. А здесь мы говорим о здоровье человека.
Алексей Михайлович, а первые врачи, которые там залезали, мы тоже из истории науки знаем, залезали в морги, там как-то резали, потом пытались что такое резать живых, и приходила какая-нибудь опять святая инквизиция по рукам и в кутузку. Потому что, ну что ж такое, куда ты вторгаешься в творение Божье? А без них бы не было вообще ничего, включая и того, до чего додумался Хэ Цзянькуй, прости господи.
Ну да, дело в том, что да, темные времена, средневековье и все такое. История анатомии, история физиологии, история эмбриологии сама, она трагична. Смотрели это вопреки общественному мнению, вопреки мнению церкви. Но в данном случае, ведь эти эксперименты и эти работы никто не просто не запрещает, они развиваются. Просто, товарищи, друзья мои, не надо торопиться. Вот есть процедура принятия, вот точно так же, как начинают использовать новый продукт. Да, господи, в лесу новый вид грибов нашли. Так никто его в магазин сначала не понесет. Сначала проверит, есть ли он ядовит или нет.
Хорошо.
Вот элементарное.
Хорошо, спасибо. Почти убедили. Угу. Заместитель директора по науке Института биологии и развития имени Кольцова Российской академии наук, доктор биологических наук Алексей Куликов был на связи со студией Вести ФМ. Это наш первый эксперт. Ну, вот время есть до новостей, чтобы вы успели сказать свое мнение по этому поводу. Имеет ли право ученый, воспользуясь словами Алексея Михайловича, поторопиться? Слово слушателям.
Аргументы слушателей.
Ну, напомню, что в приложении Вести ФМ идет голосование. Считаете ли вы китайского генетика, ну, вот трам-тарарам, осужденного Галилеем нашего времени? И два варианта ответа. Да, он жертва устоявшихся представлений и морали, и нет, он преступник. Голосование идет бойко. Спасибо большое. Писать сюда мне можно с помощью WhatsApp и Viber на номер 8-903-170-63-63, либо смс-портал 5533, слово «Вести» в начале текста. WhatsApp и Viber, повторю, много цифр, наверное, проболтал. 8-903-170-63-63. Ну и телефон прямого эфира 232-15-59, код 495. 8-495-232-15-59. Пожалуйста, звоните и высказывайтесь. А вот по поводу «поторопился». Опять же, главная претензия у суда инквизиции Галилею была ведь не в том, что он, собственно, признавал верность Коперниковой системе, когда Солнце вокруг Земля мотыляется. Потому что Коперника-то никто ведь не сжигал, понимаете, и там особенно его не распинали. Просто Коперник высказал гипотезу, которую, в общем, не утверждал, что она единственная. А Галилей, прости господи, тоже его душу смертную, был уверен в объективности вот этой гелиоцентрической системы мира. Он настаивал на праве человека мыслить и через практику, через доказательства только принимать ту или иную гипотезу. И он доказывал, что эта гипотеза абсолютно верна. И вот за эту убежденность его, собственно, и осудили. А человека, который разделял некоторым образом его взгляды, как вы знаете, но не только за это, но и за это в том числе сожгли на костре. Мы все в школе учились, и все про это знаем. А если бы он не поторопился, то буквально через 202 года его книжку вычеркнули из индекса запрещенных книг католической церкви. Подождал бы 202 года, не торопился, и все было бы нормально, понимаете? И не было бы никаких неприятностей этого ареста, суда, этого вот этого унизительного отречения. И все бы было хорошо. Но, впрочем, я еще раз повторюсь, что это мои романтические представления о науке, которые внушены в советской школе в то время, когда спор между физиками и лириками закончился в пользу физиков. И это сильно, это как это в том фильме, это так на ней сказалось, что сразу стало всем заметно. Вот я боюсь, что это заметно, результаты этого спора и влияние на мое мировоззрение. Ну что же, давайте сейчас все-таки уйдем на новости, чтобы никого не торопить в высказываниях, а затем продолжим. Слушайте, когда Вяземский пишет, это у меня лучше получается. Но сейчас приходится от себя. Итак, проблема, которую мы сегодня с вами обсуждаем, это тот факт, что китайского ученого, который провел операцию на генах, собственно, исправил гены в эмбрионах для того, чтобы дети от ВИЧ-инфицированных родителей родились здоровыми, осудили на 3 года тюрьмы и штраф. Ровно так же, как и двух его ассистентов, которые помогали ему в этом эксперименте. И мы пытаемся выяснить, ну, я, по крайней мере, для себя с вашей помощью пытаюсь выяснить, границы, которые устанавливает общество для ученого, это границы, которые как-то объективно прочерченные, они имеют право на существование? Или мы сталкиваемся с тем, что так решительно осуждали в школе в каком-нибудь 6 классе, когда узнали, что инквизиция судила Галилео Галилея за то, что он отстаивал простую идею — Земля вращается вокруг Солнца. Вот про это мы с вами сегодня рассуждаем. И, так, эксперт на связи.
Аргументы эксперта.
Дмитрий Зыков, кандидат технических наук, глава фонда «Наука, культура и жизнь», выходит на связь со студией Вести ФМ. Дмитрий Кириллович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я думаю, что последние мои слова вы слышали. Давайте с этого и начнем. Есть ли на самом деле некие объективные границы, которые общество, не знаю, церковь, государство, общественное мнение, мораль могут выставлять науке, ученому?
Ну, вот, смотрите, вы перечислили сразу столько кандидатур на установление каких-то ограничений.
Ну, только потому, что в разные времена на первое место выходят разные институты.
Ну да, ну отсюда ответ совершенно очевиден. Нет таких границ. Единых, признанных всеми и одинаково понимаемых границ нет, да и не может быть, наверное. Есть какие-то вещи, которые могут определяться традициями. Есть какие-то вещи, которые... Ну, есть какие-то ограничения, которые, скажем так, условно каким-то образом формализованы. Ну, есть там некие конвенции о биоэтике. Кто-то к ним присоединяется, кто-то к ним не присоединяется. Это то, что касается вот рассматриваемого случая. Но вообще не может существовать никаких таких специальных ограничений для ученых. Потому что как только начнутся специальные ограничения для ученых, Земля станет плоской и держаться на трех слонах, которые будут на трех китах, а дальше в зависимости от фантазии. На этом наука закончится. Но это порождает огромные и очень серьезные проблемы и вопросы, причем вопросы к ученым. Здесь очень сложно оценивать права ученых, вот что они имеют право делать, а что они не имеют права делать. С одной стороны, вот смотрите, когда атомную бомбу изобрели, это ведь явилось результатом очень серьезных исследований, ни у кого не возникали вопросов относительно этичности того, что из этого получится. А потом получились результаты, которые, вообще говоря, ужасны. А с биологическими исследованиями, особенно в последнее время, когда ученые смогли забраться в геном и очень серьезно там копаться, возникают очень серьезные опасности. И вот здесь уже можно говорить о каких-то ограничениях. Вопрос только в том, как всегда, а кто, собственно, эти ограничения должен устанавливать? И должен ли кто-нибудь их устанавливать? Вот вопрос, который вы задали с самого начала, они, на мой взгляд, к большому сожалению, не имеют ответа. Невозможно однозначно сказать, нужно, не нужно, можно или нельзя. На мой взгляд, заниматься такими исследованиями обязательно нужно. На мой же взгляд, заниматься исследованиями такого рода на человеке тоже можно, но только в том случае, если это взрослый человек, и он сознательно идет на сотрудничество с исследователями в этих разработках.
А как может тогда вот там ген в эмбрионе? Эмбрион все равно не подпишет согласие, он не взрослый.
Именно поэтому делать этого категорически нельзя. Потому что это мой взгляд, моя позиция такая. Не значит, что она совершенно правильная, но вот моя позиция такая. Нельзя.
Простите, а вот, Дмитрий Кирилович, я вам прочитаю одно сообщение, которое пришло, пока мы с вами говорим. Я сама болею ВИЧ, 12 лет. Поверьте, за эти 12 лет медицина в области ВИЧ мало продвинулась вперед. В России лечат старыми схемами, которые патентовали еще в конце 90-х. Я сама хотела бы стать матерью, обезопасить своего ребенка от вируса. Если бы была на месте той семейной пары, то подписала бы согласие, и дальше. То есть там есть начало и конец, да, но вот смысл именно в этом. То есть есть люди, которые готовы подписать все, что угодно, потому что это их страшная проблема, которую они переживают.
Да, совершенно верно. Есть люди, для которых эта проблема страшная, но они подписывать могут только за себя согласие на исследование. А их ребенок — это не они. Угу. Их ребенок — это другой человек. И сложность той ситуации, которую мы сейчас рассматриваем, в том, что, вообще говоря, не очень понятно, что дальше получится. Потому что вот эта технология, которую использовал этот совершенно замечательный, гениальный и весьма-весьма способный китайский ученый, все там хорошо, все замечательно, но везде... Во всех исследованиях и во всех его результатах есть, в описании этих результатов есть такое словечко «возможно». Возможно так, а возможно и не так. И то изменение, которое он внес в геном, если мне память не изменяет, он сперматозоид изменял, этот участок генома будет изменен. Возможно, этот участок генома сумеет бороться с вирусом иммунодефицита, если только вирус не поменяется. А вирус имеет свойство скверное меняться довольно быстро. Это первое. Второе. Совершенно непонятно и невозможно на современном уровне развития науки невозможно предсказать, какие еще последствия вызовет вот такое изменение генома. Когда оно происходит самостоятельно, без вмешательства человека, мы здесь сделать ничего не можем. И мы за это не отвечаем, ну, как говорится, конечно, как Бог дал. Ну, Бог здесь, я надеюсь, ни при чем, но как уж, вот уж как получилось. А то изменение, которое внесли вот эти ребята, которые занимались этими вещами, в геном вот этих двух девочек замечательных, оно внесено специально и...
Внесено специально, вот... давайте вот на этом остановимся. У нас 6-секундная пауза должна быть техническая. Дмитрий Кириллович, оставайтесь на связи.
Вести ФМ.
И я продолжаю разговор с Дмитрием Зыковым, главой Фонда «Наука, культура и жизнь». Эти изменения внесены специально и еще?
Эти изменения внесены специально, внесены с известной заранее поставленной целью, но весьма и весьма возможно, что не только эта цель будет достигнута, что будут какие-то еще изменения в функционировании этих малышей, которые народились с этим специально внесенным изменением. И вот эти последствия абсолютно непредсказуемы. Вот именно поэтому на людях такие фокусы проводить нельзя.
У нас не очень много времени. Могу ли я позволить себе такое, наверное, некорректное сравнение? Первая операция по пересадке сердца ребенку. Самая первая. Когда тоже, возможно, приживется, возможно, выживет. Не очень точно известно, как потом это сердце повлияет на все остальное. До сих пор, значит, в литературе разнообразные теории по этому поводу.
Некорректный пример вы привели.
Я сказал, нет, некорректный.
Потому что если нет, то точно помрет. Вот там альтернатива была. Если не пересаживать, то умрет точно. А если пересадить, возможно, выживет. Это, знаете, как академик Петровский, у него был самый низкий процент выживания после операции. Но дело в том, что он брался за операции в том случае, если есть 0,5% вероятности удачного исхода. Тот же самый случай.
Понятно. Вот это вот железный аргумент, правда. Если нет, то точно умрет, а если да, то, возможно, выживет. Давайте вот здесь вот остановимся, потому что, по-моему, вот во всем том, что сегодня звучало здесь в этом эфире, это, наверное, ну, для меня, по крайней мере, это самый неубиваемый аргумент, и я готов, пожалуй, поменять свою точку зрения, если слушатели сейчас меня не убедят в обратном. Спасибо вам огромное. Дмитрий Зыков, кандидат технических наук, глава Фонда «Наука, культура и жизнь», был на связи со студией Вести ФМ. Ну и что же, продолжаем. Теперь вот точно уже вам слово. 232-1559, код 495. Слово слушателям.
Аргументы слушателей.
Вот эта скороговорка, которую я произнес, 232-15-59, код 495, это телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните, высказывайтесь, что вы пишете, я даже не буду выбирать. Интересно, у подопытных мышей тоже спрашивают разрешение, берут подписки. Как странно, если аборт, то зародыш еще не человек, а тут вмешательство в сперматозоид, который сам по себе никто, но нельзя. Прогресс толерантности в 16 веке сжигали заживо, а в 21-м дают всего 3 года. Еще границы есть, иначе ученый имеет право изобрести некое вещество, которое, по его мнению, сделает людей лучше, но немножечко мертвее. Так, из культурной столицы, из Петербурга, должны быть границы, эти уроды мир угробят, под уродами, видимо, понимаются ученые. Аверин и Гитлера оправдает? Нет, не оправдаю, потому что, вот знаете, это как в уголовном праве, умысел. Если в основе желание помочь человеку, то тогда, наверное, можно как-то все-таки рассматривать. А если в основе желание уничтожить человечество, то тогда рассматривать нечего. Сергей, здравствуйте.
Владимир, да, вечер добрый, да, с наступающим,
да,
вас.
Да. Мы сегодня кратко, прошу прощения.
Здоровья вам и всего-всего. Вот насчет там Аверин Гитлера, вы там скажите.
Не-не-не, давайте вот по поводу темы. С вашей точки зрения, ученого есть право приступать к границе морали и этики?
Вы знаете, главное же, Дед Мороз не получился из этого эмбриона. А так, ну действительно, почему нет? Со СПИДом надо бороться. Ну, дохнут люди от наркотиков, от СПИДа, от гейства. Ну а что, так хоть спасут, хоть действительно. Но если случайно родители заболели, так хоть у ребенка будет, так у эмбриона будет шанс.
Да. Спасибо. Да, только уточню, что от гейства, как выразился Сергей, люди дохнут только в том случае, если их затравливают до смерти. А, да, ну и поехали дальше. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Поздравляю вас с наступающими.
Спасибо.
Вкратце по существу вопроса. Хотелось бы все-таки, отталкиваясь от истории науки, озвучить тот факт, что Галилея, инквизиция наказывала за проповедь идеи атомизма, которую та же самая церковь католическая Коперника самого не наказывала. То есть проповедь...
Да-да-да, я вот про это как раз и сказал, что Коперник, когда выдвигал идею, он выдвигал ее как гипотезу, Галилей утверждал, что это истина, за что, собственно, и поплатился. Хорошо, не сожгли.
Да. Ну, на самом деле...
Но мы сейчас не про него, вот правда не про него. Может быть, я плохо объясняю. Спасибо большое за звонок. Я действительно плохо объясняю. Но я вас уверяю, я даже не про Хэ Цзянькуя. Хотя мне лично очень жалко человека, который за свои научные исследования на 3 года попал в тюрьму. И еще туда, значит, уволок еще 2 людей, которые поверили в его идею и в его правоту научную. Вот. Мне его очень жалко, но и тоже не про это, не совсем про него конкретно. Ирина, здравствуйте.
Я отталкиваюсь от истории.
Да что ж такое-то? Ирина, здравствуйте.
Алло.
Да, Ирина, вы в эфире, сейчас там нажмут на необходимые кнопки, и тогда будет один человек у нас в эфире. У нас есть такая техническая возможность сегодня? Вчера была еще. Алло.
А?
Я очень прошу. Да, Ирина, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Я вот про это как раз и сказал, что Коперник...
Сейчас говорить.
Сейчас, простите, ради бога. Я обращаюсь с огромной просьбой своим коллегам. Нажмите нужные кнопки на пульте, пожалуйста. На 2 пультах нажмите кнопки необходимые. Кто у нас в эфире сейчас, Ирина? Алло. Никого сейчас нет в эфире. Тогда я почитаю. 232-1559, код 495, наш телефон прямого эфира. Должно быть такое право, но эксперименты надо ставить на живых людях, которые не могут принести пользу обществу или даже вредят ему. И дальше перечисляется, кто с точки зрения автора вредит ему. А вот это вот как раз, вот это к вопросу о Гитлере. Давайте мы выберем тех людей, которые с нашей точки зрения, безусловно, вредят. И дальше с ними можно делать все, что угодно. Просто вот все, что угодно. А общество будет рукоплескать. Потому что политический лидер нации сказал, а эти плохие. И вперед. Вот уж кто оправдывает. Александр, здравствуйте. Александр.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, говорите.
Знаете, недавно буквально вот похожую тему, очень похожую тему была по телевидению. Была передача, и рассказывались о 2 врачах. Один это Кох, известный немецкий врач, второй француз, к сожалению, фамилию забыл. Так вот, данный француз в свое время начал изобретать лекарство от бешенства. И он сделал что? Он еще не доведя изобретение до конца, он... его ввел ребенку, которого кусала бешеная собака. Ну, вот. И данное лекарство в итоге оказалось очень нужно человечеству и спасло много людей еще до того, как он испытал его до конца.
Вот вы знаете, я тут, поскольку у меня задача такая спорить со всеми, то в качестве контраргумента я могу напомнить только те слова, которые вот в финале произнес Дмитрий Зыков. Если проблема стоит вот таким образом, или точно умрет, или, возможно, выживет, тогда да. И тот пример, который вы приводите с этим лекарством от бешенства, это вот как раз та ситуация. Или ребенок...
В истории уже такое было, поэтому, я думаю, не стоит осуждать ученых, которые стараются спасти людей от какой-то заразы. пускай даже иногда приступая некоторые моральные,
законы. Да, спасибо большое. Но еще раз напомню, что в ситуации с Хэ Дзинькуем и теми людьми, и теми эмбрионами, в которые в итоге он вмешивался, ситуация так не стояла. Не обязательно бы эти дети умерли, родившись, потому что сегодня, слава богу, в других странах у нас с этим хуже. Я вам зачитывал сообщение от одной из пациенток нашей медицины. Но в других странах уже поколение новых препаратов, и действительно это перестало быть смертельной болезнью, если этим серьезно заниматься. Но вот у нас так. Да, результаты голосования. 40% проголосовавших считают, что этот самый китайский ученый – жертва устоявшихся представлений и морали, а 60% уверены, что он преступник. Распни его, распни. Спасибо.